Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В Москве вышла книга Льва Рубинштейна «Бегущая строка». На ее презентации в кафе «Гоген» побывала Вера Лебедева.
Писатель готовился к этой встрече с читателями, но презентация обернулась вечером памяти. 14 января Лев Рубинштейн скончался от травм. За несколько дней до этого он был сбит машиной на пешеходном переходе. Один из основателей и лидеров московского концептуализма, Лев Рубинштейн когда-то придумал особый жанр – стихи на карточках. На каждой стандартной каталожной библиотечной карточке записывались 1-2 строчки. Переход к следующей пронумерованной бумажке требовал паузы. В целостное стихотворение текст при чтении складывался постепенно. В «Бегущей строке», вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение», автор использует похожий прием, только здесь уже не стихи, а коллекция новостных заголовков. Пусть даже вполне дурацких заголовков, но не выдуманных, взятых из реальной жизни. Тут сработало то, что в последние десятилетия в российской журналистике изменился подход к заголовкам. Прежде они были более краткими и менее конкретными. Теперь в них в сконцентрированном виде должна быть изложена суть событий. В книге, заполненные заголовками страницы, перемежаются написанными Львом Рубинштейном эссе. «Вечер памяти» начал актер Егор Гордиенко. Вот отрывок из вводной главы в его исполнении.
Многие из этих заголовков чудесны сами по себе, без всякого вульгарного контекста. Не задумываться хотя бы изредка над особенностями этой уникальной поэтики невозможно. Самым там примечательным и, можно сказать, захватывающим является не само содержание. Оно, конечно, бывает забавным и неожиданным, но куда интереснее причудливейший синтаксис многих из них и изощреннейший, совершенно непредсказуемый порядок слов в предложениях. Про выбор слов я уж не говорю. И все время думаешь о том, что же это напоминает. Иногда предельный герметизм таких фраз, как «российский теннисист обматерил маму во время матча», или «способного кусать людей окуня обнаружили в Балтийском море», или «стюардесса назвала способ обезопасить себя в отеле с помощью мочалки», отсылает к текстам шпионских шифровок. Иногда это очень напоминает автоматические переводы на русский из каких-нибудь не очень близких языков, вроде китайского. Ну, например, дачникам рассказали о неожиданном способе избавиться от одуванчиков. Или Путин и Лукашенко пошутили о зарплате на совместной встрече. Понятно, что прагматика этих волшебных конструкций устремлена на то, чтобы стимулировать читательское любопытство, чтобы прочитавшие о том, что прогулка Борова в шлейке по улице Подмосковья развеселила россиян, немедленно углубился в столь задорно озаглавленный текст с целью узнать подробности такого искрометного события. Не знаю кто как, но мне как раз не хочется узнавать подробности, которые, я уверен, окажутся существенно более скучными и бескрылыми, чем лексика, синтаксис, интонация этого маленького поэтического шедевра. К таким словесным конструкциям, как, например, «врач предупредил об опасности искривления полового члена», можно отнестись двояко. Для кого-то заведомая и, судя по всему, осознанная темнота смысла служит серьезной мотивацией для того, чтобы раскрыть и прочитать целиком весь текст столь причудливо анонсированной новости. Для кого-то, как для меня, например, ровно наоборот. Для меня расшифровка самодостаточного сакрального, по сути, художественного образа непременно обернется его досадной вульгаризацией и профанацией. Бывает так, что идти дальше заголовка не следует. А именно так и бывает в подавляющем большинстве случаев. Одним из моих фирменных приемов является то, что можно назвать квазицитатой. А здесь, где основу текста составляет так называемый ready-made, это скорее наоборот, квазиавторская речь. Недаром очень многие комментаторы писали: «Это же вы сами сочинили, признайтесь!» Не признаюсь. Не сам. Кое-что, конечно, сам. Например, вот этот текст. Но основной корпус не содержит ни одной моей фразы, ни одного моего слова, ни одной буквы, ни одного знака препинания, тем более, как нетрудно заметить, этих знаков там практически и нет. Авторство в наше время – это не только и не столько авторство в буквальном, то есть в старом смысле этого слова. Авторство – это искусство обнаружить, разглядеть на свалке и расслышать в базарном гвалте все то, что вдруг окажется или хотя бы покажется тебе сердечно или умственно близким. Умственно – это, конечно, хорошо и необходимо, а сердечно – это надежнее, крепче и глубже.
Поэт и журналист Иван Давыдов много раз выступал на разных площадках вместе со Львом Рубинштейном с чтением их произведений.
Конечно, очень грустно, что, придя в клуб-клуб или в другой какой-нибудь многолюдный или немноголюдный клуб, Льва Семеновича там уже не встретишь, но некоторая сила людей, которые пишут книги, в том, что люди навсегда-то не уходят, книги с нами, это новое. Честно говоря, я ее прочел уже. Для меня это, безусловно, единое поэтическое произведение. Здесь такая магия происходит, потому что, конечно, мы все читаем эти безумные заголовки, смеемся над ними, в общем-то, и коллекционируем, и перепащиваем в соцсети, но вот легким движением руки превратить их в абсурдистскую поэму, которая с предельной адекватностью описывает нашу эпоху, тут, собственно говоря, и нужен тот особенный большой талант, который у Льва Семеновича был, и он для нас это сделал. Сама книга – это второй элемент для колдовского варева, потому что, как и многие из вас, наверное, отдельные кусочки этой будущей книги я читал у него в Фейсбуке. Здесь я, видимо, должен вам сказать, что Фейсбук – это продукт компании Мета, а компания Мета запрещена в России и признана экстремистской, потому что, если я вам этого не скажу, услышав слово «Фейсбук», вы можете поддаться каким-нибудь не тем идеям, а вы не поддавайтесь. Ну и, соответственно, это были просто смешные подборки каких-то безумных новостей. И вдруг, превратившись в книгу, вот они действительно стали поэмой, которая читается как совершенно захватывающий рассказ об окружающей, о сегодняшней жизни. Что еще хочу сказать? Идучи сюда, пришла мне в голову такая мысль. Наверное, многие из вас читали омерзительную совершенно статью в «Экспресс-газете», посвященную прощанию со Львом Семеновичем. Ну, просто вот там люди попытались плюнуть в гроб покойному. Сами потом испугались этого, статью с сайта стерли, промямлили какие-то извинения, но что было, то было. Причем она была написана в таком безумном, пародийно-советском стиле. Там еще был такой мощный заряд антисемитизма, который мне, может быть, времен дела врачей. И вот еще тогда, читая ее, я подумал, что как раз уж кому-кому, а самому-то Льву Семеновичу она, скорее всего, понравилась бы, он с удовольствием растащил бы ее на цитаты. А читая вот эту книгу, я подумал еще вот о чем. То есть здесь почти вот наверняка с гарантией есть какие-то заголовки, в том числе и из «Экспресс-газеты». То есть, понимаете, когда-нибудь будет академическое издание, филологи установят источники, напишут примечания. И вся вот эта гнусь, которая пыталась наговорить каких-то гадостей, она, если в истории останется, то только в примечаниях вот к этой книжке. И это какой-то удивительный разворот судьбы, мне кажется.
Как выразился педагог и поэт Евгений Бунимович, у Льва Рубинштейна был поразительный филологический слух.
Ну, все это знают и все это слышали, как он вдруг поймает какую-то фразу. Или... И ты вроде слышал то же самое, но абсолютной точности это он ощущал сразу. Из чего создавалась эта музыка? Это, конечно, отдельная история для людей, которые изучают то, что все еще называется литературой. Я однажды, еще до «Сережи», спектакля, в котором звучат Левины тексты, но еще на гораздо более раннем спектакле Димы Крымова, был на премьере, и вдруг пошел какой-то текст. И я сразу отдал себе отчет. Я подумал, надо же, вот Лева уже пошел в массу. Как похоже. Ну и это оказался его текст, конечно. Потому что так похоже, вроде бы, вот кажется, вот они вот эти самые. Но мы все это видели, господи, эти заголовки. Я помню, на какой-то провинциальной конференции я включил телевизор, а они там идут снизу, титрами вот местной новости. Но кажется, что это все из этой книжки, все эти новости. Но понятно, что это не совсем так. Он поразительно это выстраивал. Блок говорил, что все, перестал писать, не слышу музыки. На самом деле не то, что он не слышал музыки, а просто это была совершенно другая музыка, которые услышали, я не знаю, уже о Берегута, наверное. И вот мне кажется, что Лёва точно так же, он услышал музыку там, где всем казалось, что это все уже. Шум там уже, кошмар. В этом смысле эта книжка, это не просто Лёва и не просто смешно. Вот я открыл просто на странице. Лавров высказался об эгоизме Запада и лопнувшим из-за него терпение России. Да, это сильно, конечно, но это было тоже действительно в Фейсбуке, были где-то еще там. Но это же все вместе выстроили. И на той же странице, вместе с Лавровым, который высказался об эгоизме Запада и лопнувшем из-за него терпение России, есть сотни ядовитых пауков, захватили школу и сорвали соревнования. Это все на той же странице. Россиянка потеряла паспорт и стала женой африканца. Это все мы с вами. Я был с ним в разных странах. И вы понимаете, что такое вот вечер поэзии в другой стране. Я каждый раз сам сжимался. Вот они как воспримут то, что будет Лёва делать с этими карточками. Да еще на другом языке. Там кто-то будет переводить и так далее. Или вот, например, когда мы делали этот проект на Венецианской биеннале, единственный за всю историю поэтический проект, я понимал, что это все будет на площади, на центральной. И как быть, там шляется международная толпа, да, понятно. На какой язык даже переводить непонятно. Этот международный конгломерат поэтов. Но меня поражало, вот выходил Лёва, и они останавливались и слушали. Вот с этими карточками. Была какая-то магия во всем этом. Понятно, что и Фридрих Рубинштейн, они оба, и Дмитрий Александрович, слышали как никто все, что происходит вокруг, да, и умели это поймать, и найти, и были к этому очень внимательны и так далее. Но у Придова, мне кажется, главное было вот это электричество, которое било между его дикой совершенно начитанностью, интеллигентностью, пониманием и вот этим образом, который он создавал и играл в своей жизни. А Лёва смог это все поразительным образом совместить в себе, вот. И весь свой опыт авангардистский, прямо скажем, и вот эту реальность своей жизни. И это происходило каждую минуту. Я помню, мы сидели в самолете, улетали на книжную ярмарку в Пекин, и происходил какой-то театр абсурда. Ну, понятно, что если происходил театр абсурда, то Лёва был на месте. Потому что мы сидели в самолете, ни он не взлетал, примерно час не взлетал, а все происходило, как будто он взлетает. То есть нам разносили еду, а до этого еще стюардессы начинали, ну, все, что они показывают, крепить себя там, а мы сидим на земле. И когда они начали это делать, это было еще давно, я это запомнил, как он повернулся ко мне и сказал: «Дискотека, авария».
А теперь слово главе издательства НЛО Ирине Прохоровой.
Очень многие отметили, когда мы хранили Льва Семеновича, говорили о нем, все время было ощущение, что мы внутри его мира, что Лев Семенович как бы пишет новую книгу. Это говорит о том, что действительно ему удалось уловить вот этот шум времени, то есть описать ту вселенную, в которой мы существуем. Что было характерно вообще для многих интеллектуалов и поэтов, и в частности Дмитрий Александрович Пригов, которого мы тоже много издавали, который был дружен с Львом Семеновичем, он тоже вот отличался тем, что все время было ощущение, что мы являемся персонажами его произведений. А это дорогого стоит, это говорит о том, что писатель, большой литературный деятель, сумел уловить вот этот самый «Zeitgeist». И в этих категориях мы, собственно, и существуем. И в тех правилах, которые, так сказать, описание ее, которое заложил Лев Семенович. И правда, меня всегда поражало и привлекало, вот как он умел уловить этот низовой шум жизни и увидеть в нем гармонию. Все вот эти его замечательные карточки и более поздние его эссеистические произведения, они так или иначе о попытке уловить в этом хаосе вот действительно какую-то космическую гармонию. Я думаю, исследование его творчества только начинается, и мы много что поймем, когда будут собраны разные материалы и проанализированы. Но то, что это действительно явление в художественной жизни, это несомненно так. Прекрасная эта книга «Бегущая строка». Это тоже ведь взять и посмотреть на вот эту желтую прессу, на эти чудовищные заголовки и увидеть в этом во всем какие-то мощные трансформации социальной жизни. Наверное, это умел только Лев Семенович, и никто лучше это не мог сделать. Те, кто уже книжку читали, говорили, что, читая ее, несмотря на весь трагизм гибели автора, они смеялись волей-неволей. Это смех, конечно, не то чтобы такой от души, но, тем не менее, пропустить серьезное и трагическое в виде, да, вот некоторой такой смеховой стихии, Лев Семенович был невероятный мастер. Он вообще не любил ложный пафос, не любил ложный трагизм. А у него было, мне кажется, невероятно стоическое отношение к жизни. И в этом смысле там он черпал некоторую жизнерадостность, хотя жизнь, которую он прожил в этих разных эпохах, в общем, не сильно так располагала к невероятному оптимизму. Но мне кажется, что этот оптимизм действительно базировался на вот таком глубоком внутреннем гуманистическом взгляде на мир. Если посмотреть и прочерчить эту гуманистическую традицию русской литературы и культуры, о которой сейчас как-то вроде бы перестали говорить, то, мне кажется, он прекрасно вписывается в этот ряд. Потому что голос человека в таком враждебном мире, который пытается выстроить какое-то существование, бытовое хотя бы, да, а под ним находится хаос, это, мне кажется, была главной темой его творчества.
Глава издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова говорила о том, что Лев Рубинштейн умел чувствовать шум времени. И с вопроса о времени начался разговор со Львом Рубинштейном, когда он приезжал в Прагу 11 лет назад. Мы говорили о смысле поэзии, о смерти и об Алексее Навальном. Тогда как раз прошли и выборы мэра Москвы, в которых Навальный принимал участие. Вопросы Льву Рубинштейну мы задавали вместе с Игорем Померанцевым, а начался разговор с вопроса, куда идет время.
Хочется думать, что в правильном направлении. Ну, например, могу сказать, что мы все умрем. Это была шутка, как вы заметили, да? Такая несколько специфическая. А идет все, как мне кажется, в правильном направлении, потому что я как-то считаю себя историческим оптимистом. Конечно, фатально, вот, так сказать, моя родина и ее, так сказать, цивилизационная стадия все время фатально запаздывает, но все равно как-то движется куда надо. Все равно в сторону цивилизации. Я просто не вижу других возможностей для страны, для общества.
Но есть много признаков, что немножко вбок, особенно в последние
годы. Нет, это признаков полно, да. Это такая болезнь. Но, значит, будет два варианта. Либо полный коллапс, ну, чего я просто эмоционально не допускаю. Либо все-таки пойдет вперед. Более того, я, поскольку я все-таки живу там, а не вне, да, я как-то много и хожу, и общаюсь, и наблюдаю, и провожу время в интернете, и офлайн с разными людьми общаюсь. Я вижу, что что-то происходит, так сказать, что-то происходит все равно позитивно. Те ростки, так сказать, в общественном сознании, я их вижу и радостно констатирую.
Но мы пережили один коллапс, и ничего, было весело.
Что вы имеете в виду?
91-й год.
А был ли это коллапс, я не знаю. Было весело, было весело. 90-е годы я вообще вспоминаю, как веселые, хотя они действительно были лихие, так сказать. Сейчас вот охранители и консерваторы слово «лихие» употребляют как однозначно такие, как бы, ужасные. Там было много и ужасного, там было много и прекрасного, но там был тот дух свободы, который, между прочим, мне кажется, породил просто совсем новую генерацию.
Голосовали вы на выборах в Москве?
Да, да.
Это я как экзит-пол. За кого?
Ну, я за Навального голосовал, да. Но если вы следующим вопросом будет, как я к нему лично отношусь, это немножко отдельный будет.
Ну, вот это как раз та генерация, о которой вы говорите.
Я почти с ним не знаком, но однажды вечер вот мы вместе провели. Скажу, что он мне, как, ну, я не знаю, как это сказать, видимо, антропологически, да, он мне скорее понравился. Несмотря на все, что я о нем знаю, так сказать, его бэкграунд, не будем сейчас распространяться, это все знают. Значит, мне в нем понравилось отчетливо два обстоятельства. Это, во-первых, как мне показалось, способность к самоиронии, редкое для активного политика качество. И второе – это умение и желание слушать, прислушиваться, вслушиваться и, кажется, меняться.
Лев, я бы предпочел, чтобы мы подумали о вас прежде, а потом о родине, поскольку вы par excellence для меня поэт. Поэтому у меня вопрос к вам как к поэту. Угу. Вот вы знаете, помимо энциклопедических определений поэзии, есть еще вольные определения поэзии. Английский поэт сказал, что поэзия – это лучшие слова, поставленные в лучшем порядке. Русский поэт сказал, это двух соловьев поединок. Да, да, да. Я когда-то был свидетелем вашего выступления в Лондоне, и вам задали неудобный вопрос. Почему вы считаете, что то, что вы читаете, поэзия? Я не помню, что вы тогда ответили.
Я тоже не помню, но сейчас бы я на этот вопрос ответил, что я, во-первых, совершенно так не считаю. Я это не утверждаю совершенно, что это поэзия. Мое определение как поэта – это вообще не самоопределение. Так меня называют. Я практически никогда в первом лице вообще не позволю себе... По-моему, дико звучит «я поэт». Потому что поэт – это в каком-то смысле... Это же не профессиональное определение, это в каком-то смысле качественное определение. Это, знаете, как звезды шоу-бизнеса любят употреблять словосочетание «мое творчество», что звучит чудовищно комично. Вот так же я как поэт считаю, но это глупо звучит.
Да, ну так определяют нас журналисты, статьи в энциклопедии. Идет о субъективном определении поэзии.
Поэзия или поэта? Это разве?
Поэзии. Поэзии.
Кто-то сказал, и мне это показалось так вполне близко к истине, что высшая стадия существования языка, скажем так. Да? Я бы чуть-чуть бы это все-таки оспорил и сказал бы, что это скорее не высшая стадия существования языка, а сухой остаток существования языка.
Вот. Ну, я бы сказал, импровизация на тему языка.
То, что от языка, как от коммуникативно-практической функции, остается, вот это будет таким.
Вы автор книги «Случаи из языка».
Да.
Именно язык является предметом ваших поэтических студий.
Предметом героя, если можно так сказать.
Да, героем, персонажем. Язык в процессе. Вот вы уже сочиняете стихи около 50 лет.
И... Да, ладно. Неужели?
Ну, увы, я сверил даты.
Ой, кошмар.
Полвека вы сочиняете стихи. Полвека – это означает, вы работаете с языком. Вы видите язык в процессе, в развитии. Как он меняется?
Я единственное, что точно не могу определить качественно, куда он меняется. Потому что язык, мне кажется, не бывает так, что он меняется в лучшую или в худшую сторону. Он просто меняется. Сильно меняется лексика. Язык, вот такой обиходный общественный язык, на мой взгляд, меняется в целом все-таки в сторону свободы. Хотя свобода, как мы знаем, не дается за даром. И это всегда в ущерб некоторому языковому, скажем, богатству и лексическому многообразию. Сейчас язык стал более... Я говорю об обиходном, да, языке, а не о языке литературы. Это отдельная история. О том языке, который нас окружает. Он стал беднее лексически, но он стал менее, как бы сказать, человек говорит с меньшей оглядкой, когда разговаривает. Он разговаривает свободнее. И интонационно разнообразнее, это точно. Вот лексически беднее, а интонационно разнообразнее.
То есть вы оптимисты по отношению ко времени, по отношению к языку? И
да.
По отношению к Навальному.
Да.
Где же пессимизм? Мы любим пессимизм.
Ну, я в самом начале вот сказал, что все умрут. Вот это пессимизм.
Хотя... Это как поглядеть.
Тоже как поглядеть, да. А я не знаю, почему я оптимист. Видимо, это никаких, так сказать, обоснований для этого у меня нет. Все складывается не очень хорошо. А я при этом оптимист. Ну, потому что мне кажется, что как это? Жизнь побеждает смерть. Вот мне так кажется.
Неизвестным науке способом.
Вы говорите о языке, вы действительно очень тщательно, просто-таки хирургически работаете с языком, особенно с бытовым языком. Часть ваших книг – это подробное описание и преломление именно советского языка. Причем на фоне советской власти это звучало, на мой взгляд, очень остроумно, лирично, любопытно. Вот во времена большей свободы, чем при советской власти, не изменились ли ваши задачи как поэта в ваших отношениях с языком?
Советский язык, конечно, был в каком-то смысле интереснее для именно для искусства, для поэзии, потому что он был устойчив, он был затвержен и утвержен и заморожен, и был таким готовым материалом, который надо было только вытащить из морозильника, чуть-чуть оттаять и, значит, препарировать. А постсоветский язык немножко другой, хотя немножко другой. Все-таки, во-первых, живо поколение, которое мыслит и говорит на вполне советском языке. Потому что мы же советским языком все-таки называем не идеологический язык, да, а язык все-таки обиходный. Идеологический язык советский куда-то делся, хотя невероятным образом, что для меня является большим сюрпризом, он воспроизводится в каких-то совершенно других новых поколениях. Вот таких, скажем, журналистов, публицистов, охранительно консервативного толка. Я даже, когда читал, я даже думал, может быть, там шутят, пародируют. Оказывается, нет. Вот многие так совершенно всерьез употребляют какие-то конструкты того вот газетного языка, над которым мы издевались еще там в конце 60-х годов. Ну, я не знаю, кое-кто на Западе. Вот, понимаете, такие конструкции возникают, они причем серьезно. Обрицать оружием или там заокеанские покровители. Это серьезно. Сейчас многие вот такие употребляют слова. Значит, вся эта наша деконструкция, так сказать, она не вполне истребила эту фразеологию. все это каким-то образом существует. Ну и значит, остается и возможность для деконструирования все того же самого.
Ну и мир советской литературы ведь сохранился. Просто он куда-то сдвинут, мы его не всегда замечаем, но существуют союзы, и все те же журналы, и почти те же люди, и действительно все люди нового поколения.
Да, и специфический быт советской литературы иногда воспроизводится в новых поколениях. Я уж имен-то называть никаких не буду, но я иногда бываю на каких-нибудь книжных ярмарках.
Вот особенно основная московская книжная ярмарка, вот которая даже только что прошла, это страшно.
Да, но там-то я не был. А я иногда бываю на книжных ярмарках, я не знаю, там в Париже, в Лондоне, во Франкфурте, где очень много вокруг меня этих коллег, так сказать, писателей русских, с которыми я в мирное время так мало-то общаюсь. Но у меня есть какой-то устоявшийся круг людей, явно не советских писателей, по всему. Вот. А там приезжают разные литераторы, в том числе те, которые сильно моложе меня, и я просто вижу и слышу разговоры за столом или где-то. Да, это какое-то воспроизведение вот этого, то, что Тынянов назвал литературным бытом. Даже дело не в том, как они там пишут, а вот тип внутри цеховых коммуникаций, вот какой-то совершенно такой советский.
Ну, даже оформление стенда российского сильно выпадает.
Да, и вот много авторов, которые вообще, ну, которые для меня молодые, они как-то ведут себя по-советски. Это для меня большая загадка. Значит, это силовое поле каким-то образом существует. Потому что для моего круга и поколений оно было изничтожено уже тогда, когда мы его осознали, да, то есть уже там, я не знаю, с начала 70-х годов это для нас уже было исключительно предметом, так сказать, художественной рефлексии.
Вы говорите о ваших друзьях и круге. Речь идет о 70-х годах, когда вы были детьми.
70-х и 90-х.
Да, да, это вы были дети андерграунда. В переводе на русский — дети подземелья. Вот дети вышли из подземелья, они уже на виду, наверное, 25 лет. Или 3. Тонически, да, вылезли из подземелья. Вот меня как раз интересует вот этот момент, эти несколько лет, когда вы вдруг оказались...
Момент вылезания?
Да, да. Какие у вас были чувства? Вот слепило ли солнце вам глаза? Оглядывались ли вы с испугом? Была ли оторопь? Или вы абсолютно естественно вышли на землю?
Не успевали удивляться, Игорь, потому что не успевали удивляться, потому что очень все бурно происходило. Вот как-то бурно, и каждый день было что-то новое. Если мы говорим о конце 80-х годов и начале 90-х, вот так вот мы сами не заметили, просто не успели заметить, как сначала нас стали публиковать, а потом издавать какие-то книжки, а потом приглашать всякие европейские, американские страны. Это все было так стремительно. Я, например, первое время ощущался вот той самой знаменитой глубоководной рыбой, да, которую вдруг вытащили на берег, у нее стали глаза выскакивать. А было такое ощущение. И я не могу даже сказать, что оно было такое какое-то радостное. Оно было странное. Оно было чуть-чуть и дискомфортное, потому что в этом андеграунде было в каком-то смысле, как если цитировать песню о Соколе, тепло и сыро, да, вот там как-то было уютно, вообще говоря.
Лев Рубинштейн в гостях у «Радио Свобода». Запись 2013 года. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.